Так, у нас с вами, мы о чем мы с вами остановились? Так, моральные последствия, это, видимо, грехопадение.
Грехопадение, да.
Мы говорили о сущности, о последствиях. Да, и как бы одно из самых, наверное, важных, так сказать, следствий, да, грехопадения стало...
Смерть.
Ну, смерть, да. Ну и, в принципе, моральное несовершенство человека, да. Потому что да, физическая немощь, душевная немощь, да, которая стала следствием грехопадения, за ней человек ощущает действие некого враждебного начала, подчиняющего себе человека, влекущего к греху, даже часто помимо его воли. Да, апостол Павел в послании к Римлянам говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Да, такая вот как бы несвобода, нравственная несвобода присутствует в человеке. Да, это в последствии некой отчужденности, отделенности человека от Бога, где происходит нарушение внутренней соподчиненности уровня человеческого, уровня человеческой природы. Да, у нас есть дух, душа, тело, а как бы дух должен управлять душой, душа должна управлять телом, а в результате грехопадения все перевернулось вверх дном. Теперь тело, как некий такой узурпатор, требует у души удовлетворения каких-то своих потребностей, да, и душа уже, так сказать, гнетется. Да, низшие душевные и физические потребности человека получили, так сказать, в нем преобладание вследствие ослабления духа, да, они уже не сдерживаемы, не управляемы, не обвиняемы каким-либо принципом, силой, разбились в разные стороны, да, такое вот расстройство, извращение силы способностей, которая выражается тем, что человек оказывается влеком противоестественными, греховными желаниями. Да, и на языке аскетики, который я вам спустя с Филарета, да, такое состояние человеческой природы именуется страстностью. Да, да, страстность, да, проявляется в конкретных человеческих страстях. Да, и это однозначно противоестественное и греховное состояние человека, да, потому что она, ну, безусловно, отличается от так называемых неукоризненных страстей, да, сон, жажда, голод, усталость и так далее.
Это немощи человеческие, да.
То, что называется безупречные или неукоризненные, или естественные страсти, да, они сами по себе не греховны, но при этом часто становятся благоприятной почвой развития в падшем человеке страстей греховных, да, желания, допустим, значит, усталость, да, может стать причиной лени, да, потребность в пище, питье, причиной чревоугодия, ну и так далее. Вот, и вот эта греховная страстность, физическое тление, о котором мы в прошлый раз говорили, да, это орудие воздействия на человека демонических сил. Да. В каждом человеке эти силы бесовские, они давят на личное произволение и растлевают его, создавая фактически непреодолимую предрасположенность к греху. Да, дьявол, он ищет в каждом из нас какие-то слабые места, да, слабые какие-то на наши слабости и их использовать против нас. Вот. И вот эта греховная страстность и удобопреклонность человеческого уровня по греху представляют собой моральные последствия грехопадения. Вот. Но при этом, да, тление и страстность, хоть и создают благоприятное устройство для совершения личных грехов, не являются их непосредственной причиной. Иначе бы это сказать Спрос бы с нас был невелик. Да, дескать. Ну, вот, ну, вот так устроено, мы ничего с этим сделать не можем. Да?
Не виновата я,
да. Не виновата я, да, 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 да. Это как сюда приходит вот на исповедь. Вот, батюшка бес попутал, да, да, да. Я говорю, конечно, бес путал, у него работа такая. А ты-то, Вася, куда смотрел? Да, в личных грехах всегда участвует свобода человека, которая полностью грехопадением не истребляется. И после грехопадения мы не освобождаемся от ответственности за личные грехи. В падшем состоянии человек сохраняет способность желать добра и ненавидеть зло. И Бог вменяет в обязанность человеку бороться с греховными наклонностями падшей природы. Помните, что да, Бог сказал Каину, когда тот только-только замыслил убить своего брата, да, грех влечет себя к себе, но ты господствуй над ним. Значит, у человека есть силы внутренние, да, для того, чтобы противостоять. Да, полностью свобода человека, она не устраняется грехом. Вот. Ну и дальше, да, следующий как бы, подпункт, это то, как грехопадение повлияло на взаимоотношения между людьми. Да. Грех не только извратил человеческую природу, нарушив иерархическую подчиненность ее составляющих, но еще и как бы раздробил эту природу. Да, по замыслу Творца человек изначально представлял собой множество лиц, существующих в единстве природы. Да. Человека сотворил Бог по образу своему, да, мужчину и женщину сотворил их, они мыслятся в единстве природы. Да, до грехопадения, да, первые люди, они как бы проницали друг друга, составляли единое целое, да, жизнь одного являлась и жизнью второго, а грех вот это внутреннее единство рассекает, да, каждая личность замыкается в самой себе, как бы в некой скорлупе, удерживая за собой осколок, фрагмент некогда общей природы, а других начинают воспринимать как нечто внешнее по отношению к себе. Помните, да, перед грехопадением это кость от костей моих, плоть от плоти моей. А после грехопадения жена, которую ты буквально поместил рядом со мной, да, то есть это нечто чуждое, народное. Это вот эгоизм, собственно, так работает, да, раздробить, отделить. Природа дробится на множество индивидов, каждый из которых живет лишь для себя. Индивидов вероломных по отношению друг к другу, оспаривающих друг у друга право на жизнь. Вот. И еще что интересно, да, что первым испытали люди, да, после грехопадения? Какое первое чувство?
Стыда.
Стыда. Да, вот то, что, чего до грехопадения не было. Да, и в чувстве стыда, которое сопровождает грех, выражается осознание того факта, что да, устремленный на меня взгляд принадлежит не любящему и любимому существу, которому я питаю полное доверие, но чужому. Да. В этом взгляде нет любви. Чужой человек смотрит на меня лишь как на объект собственного желания и вожделения. Да, ощущение наготы означает разрыв личного отношения, отрицание любви, потребность в самозащите от опасности, которую с этого момента воплощает в моих глазах другой человек. Вот что это такое. Да, получается, что после грехопадения между людьми устанавливается отношение отчужденности, подозрительности и вражды.
И получается между Богом, да?
Между Богом и человеком в каком-то смысле тоже, да. Ну и между людьми, и людьми между собой, да. Вот стыд – это как раз некое такое же проявление отчужденности. Следствие, точнее, от этой отчужденности. Ну и, кроме того, да, в силу особого центрального положения человека в мире, грехопадение оказалось не только его частным делом, касающимся только его, но и явилось, ну так можно сказать, всемирной катастрофой. Человек был сотворен для того, чтобы править этим миром, быть таким, можно сказать, Богом с маленькой буквы, управлять им. Да, и, как мы сказали, вот это управление, оно предполагало некое проецирование, да, божественных действий на все творение. Да. И вот поэтому духовно-нравственным состоянием человека, да, определяется состояние всего мира. Только через человека мир может воспринимать и усваивать божественную благодать. И поэтому после грехопадения в лице человека весь мир тварный пал и лишился благодати. И об этом тоже в послании к Римлянам мы читаем, да, что потеряв доступ к божественной благодати, вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Человек был создан для того, чтобы быть владыкой творения, а в результате грехопадения человек утрачивает эту власть над миром. Мир выходит из повиновения своему господину и начинает мстить ему за причиненные страдания. Земля отказывается кормить своего хозяина, да, превращает тернии волчцы. Вот это первое, как бы, свидетельство такого вот испорченного отношения между человеком и миром. И как бы ключевое понятие, которое определяет нравственное состояние человека после грехопадения, да, это понятие греха. А что такое грех? Да. В самом, скажем так, общем и по широком смысле, да, грех – это действие, слово, помышление или сердечное расположение свободно-разумного тварного существа, представляющего собой нарушение установленного Богом нравственного закона. При этом грех может быть как нечто сознательное, да, и свободное, так и бессознательное и несвободное. Да. Это тоже грех. Да. Есть грехи, которые мы творим, да, скажем так, не осознавая, давая себе отчет, можно сказать, механически, машинально. Да. Грех не является какой-то отдельной природой. Грех не является природным свойством. И, как говорит нам исповедание восточных патриархов, грех сам по себе не существует, поскольку он не сотворен Богом. А грех – это не природная сила, не особая природа, а это порча, искажение человеческой природы. Искажение способа ее существования, уклонение ее от того состояния, в которое поставил ее Творец, в состояние противоположное. Грех коренится в свободной воле разумных существ, злоупотребляющих своей свободой, богодарованной. Свое начало грех имеет в мире ангельском, да, потому что сначала дьявол согрешил, а в человеческий род грех вошел через падение прародителей, не устоявших перед искушением дьявола, который прельстил их хитростью своей, говорит апостол Павел. Вот. И мысль о всеобщей греховности людей, она как бы была настолько очевидна, что ее не отрицали даже не только, да, евреи, но и античные философы, ученые мужи древности. Там Софокл считал, что все грешат, таков уж удел живущих. Еврипид был убежден, что безгрешных людей нет. Ну и мысль о греховности всех людей без исключения совершенно определенно выражена в Священном Писании, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Да? Нет человека, который не грешил бы, читаем мы в Третьей книге Царств. Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего, задается вопросом премудрый Соломон в книге Притчи. Все уклонились, сделались равно непотребными, пишет псалмопевец Давид. Я сказал о промечивости моей, всякий человек лжив. Да, тоже псалмопевец. Бог верен, а всякий человек лжив, говорит апостол Павел в послании к Римлянам. Ну и апостол Евстафий Богослов в своем первом соборном послании: если говорим, что мы не имеем греха, мы обманываем самих себя. Да, чем же обусловлена вот эта всеобщая греховность? Она обусловлена единством человеческой природы. Да, грех – это искажение человеческой природы. Вот. И Библия в выражениях, не оставляющих никакого сомнения, говорит о родовом характере греха. Да, после грехопадения люди рождают своих детей по подобию своему и по образу своему. И каждый человек приходит в этот мир не свободным от греха. Да, в книге Иова прекрасно есть такой пассаж. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Что такое человек, чтобы быть ему чистым, чтобы рожденному женщиной быть праведным? Да? Подчеркивается преемственность порчи человеческой природы. Ну, знаменитый пассаж из 50-го псалма Давид восклицает, да, что я в беззаконии зачат, и во грехах родила меня мать моя. Здесь, конечно же, говорится не о, скажем так, личном грехе царя Давида, не о грехе его родителей, поскольку, так сказать, родители Давида зачали в законном браке, принадлежали к числу Ветхого Завета праведников. Вот, и беззаконие и грех, да, в которых зачат и рожден Давид, это, собственно, некая наследственная греховность, которая, начиная с Адама, преемственно распространяется от родителей к детям. Вот. И мы видим указание на представление о том, что грех прародителей, совершенный ими в раю, не остался лишь их частным делом, но неким образом распространился на все их потомство уже в ветхозаветные времена, в неканонической третьей книге Ездры. С сердцем лукавым первый Адам приступил к заповеди и побежден был, так и все от него происшедшие. Осталась немощь и закон в сердце народа с корнем зла, и отступило доброе, и осталось злое. О, что ты сделал ты, Адам, когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя происходим, пишет автор третьей книги Ездры. Да. Греховность свойственна людям, да, дана в самой природе приходящего в мир человека и делает его повинным греху еще до начала сознательной жизни. Как от зараженного источника естественно течет зараженный поток, пишет святитель Филарет Московский в Старом Катехизисе, так от родоначальника, зараженного грехом, потому смертного, естественно происходит зараженное грехом, потому смертное потомство. Ну и мы переходим к теме первородного греха. Да? Сам, собственно, термин первородный грех, он не библейский, да, в Священном Писании он не встречается. И первый христианский автор, который использует вот этот термин, точнее, даже не этот термин, а, в принципе, некий термин для обозначения вот этого наследственного, искаженного состояния падшей человеческой природы, это Тертуллиан, конец второго, начала третьего века. Он говорит о некой первоначальной порче, порче сущности или тлении природы. Да. Vitium originis, vitium substantia или corruptio natura. А сам термин первородный грех, peccatum originale, да, он стал общепринятым в западной богословии благодаря авторитету блаженного Августина.
Это он ввел термин, да?
Скорее всего, не он, да, он даже пишет в своих сочинениях. Вот, он пишет так: не я выдумал первородный грех, ну, то есть термин, да, в который верует Вселенская Церковь Искани, но ты, отвергающий этот догмат, без сомнения, новый еретик. Это он пишет Пелагию, да, в полемике с Пелагией. Пелагий как раз отвергал, да, порчу. Да. Вот. И, видимо, просто он как бы популяризировал этот термин. Да, и термин этот, в принципе, на Востоке, в Восточной Церкви тоже был известен и не вызывал отрицательного отношения, хотя и не был так употребительным, как на Западе. Да? На Западе. Греческие отцы для обозначения наследственного греховного состояния, как правило, употребляли библейский термин амартия, да? Особенно когда это слово имеет уточняющее определение про родительский грех, да, про патерос амартия, или первообразный грех, про прототипон амартия. Да, в целом, да, этот термин достаточно точно соответствует этому латинскому пекатум оригинале. И как же, собственно, соотносится грехопадение прародителей и первородный грех? Да, грех наших прародителей Адама и Евы называется первородным, потому что он появился в первом роде людей и был первым грехом в человеческом мире, пишет преподобный Юстин Попович. Да, но при этом первородный грех в Адаме и в его потомках не полностью тождественен. Да? В Адаме уклонение от закона Божия было неким свободным волеизъявлением, а в его потомках, в нас, это некая наследственная необходимость. Да? В Адаме это был грех личный, грех в строгом смысле этого слова. У нас же это не личный грех, но только греховное состояние природы, получаемое нами от родителей. Да? Адам и Ева, переступив заповедь Боже, свободно соделались лично виновными перед Богом, а мы лично не согрешили в Адаме, но сделались в нем и через него грешниками, получая от него греховную природу. Вот. Да, то есть надо различать, говоря о первородном грехе, вот эти два момента. Сам акт нарушения заповеди Божьей прародителями и созданное в результате этого нарушения греховное состояние естества. Апостол Павел в послании к римлянам тоже рассуждает на эту тему, да, говоря о том, что вследствие личного греха прародителя человеческое естество переходит в греховное состояние, которое вместе со своими последствиями, в том числе и смертью, переходит на все потомство Адама и Евы. Как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков, потому что в нем все согрешили. Да? Да, здесь утверждается одновременно и всеобщность греха первородного, и его родовой характер. Да, неверно было понимать мысли апостола Павла в том смысле, что все люди являются грешными и смертными по причине личных грехов в силу того, что они грешат в подражании Адаму. Да, сам апостол Павел исключает возможность такого понимания, говоря далее, что смерть царствовала и над несогрешившими, подобно преступлению Адама. Вот. И таким образом первородный грех – это греховное состояние человеческой природы, в результате грехопадения, отклонившийся от закона Божия и от предназначенной для нее Творцом цели, преемственно переходящий от прародителей на всех потомков посредством физического рождения. Вот. Теперь несколько слов о концепциях первородного греха, потому что здесь у нас есть две основные и третья дополнительная точка зрения. Да? Вот. В основном, начиная с блаженного Августина, вот эту тему первородного греха активно развивали на Латинском Западе. Блаженный Августин как бы более системно изложил эту идею. Да, и делал основной акцент на понятии наследственной и личной вины. Да, все люди не только наследуют греховное состояние природы, но и разделяют с родителями личную ответственность за их деяния, то есть фактически являются участниками их преступления.
Родители?
За преступление Адама. Да. Все согрешили в Адаме, и, следовательно, и лично являются виновными перед Богом.
А за родителей мы несем?
Ну, если следовать логике блаженного Августина, то да. Грех перешел во всех от одного, в котором все согрешили, сообща еще до собственных грехов каких-либо отдельных людей. И потому неизвинителен всякий грешник или из-за вины своего происхождения от Адама, или из-за увеличения греха по своей собственной воле.
То есть родовой грех есть, да?
Ну вот у у Августина есть, да, получается. Но здесь важно то, что как бы личный опыт блаженного Августина, да, жизненный, он оказал большое влияние на его, скажем так, богословские воззрения. Ну и плюс...
А православная церковь?
Сейчас дойдем, подождите. Угу. Да, вот в целом учение блаженного Августина о наследовании вины Адама и его потомками оказало значительное влияние на дальнейшую католическое богословие. Вот. Но при этом взгляды его, конечно же, совершенно не похожи на то, что мысли отцы Восточной Церкви. Здесь отцов Церкви как бы в прямую полемику с этими взглядами они не вступали, но как бы некую косвенную полемику с учением о наследственной вине можно встретить. Когда отцы Востока указывали на то, что данное учение, выраженное блаженным Августином, оно несостоятельно на основе того, что Августин смешивает в человеке природное и личное начало. Да? Грех, который творит человек, это акт его воли, это акт его личности. А первородный грех – это качество природы. Да? Это все-таки, как говорят, вот эти две большие разницы здесь. Да, блаженный Августин не проводил какого-то разделения. Да, заключаясь в Адаме своей природы как возможность, его потомки не заключались в нем как самостоятельные ответственные личности, а потому потомки Адама могут участвовать только в его природе, а не в его преступлении, бывшем его личным деянием. Допускать же личную вину там, где нет свободной личности, значит отрицать само понятие о вине и вменяемости вины. Да? Потомки ли первых людей не участвовали лично в греховном деянии Адама и Евы, но, рождаясь от падших прародителей, они в рождении приняли как неминуемое наследие греховное состояние естества. Это вот Восток. Да. Вот. Повреждение человеческой природы, выражающееся в ленности и смертности.
Я не очень поняла про Восток, честно.
Ну, то есть на Западе говорят, что мы все, поскольку мы потомки Адама, мы причастны к его греху. Угу. Мы на себе несем вину за его грех. Это, угу, вот, собственно, то, что предлагал блаженный Августин. Угу. На Востоке же сказали, нет, стоп. То, что мы несем на себе природный грех, это значит, что наша природа испорчена. Но при этом личной ответственности за грех Адама мы не несем. Да, если так сказать, кратко, угу, да.
Потому понятно, что спасибо.
В Адаме мы не являемся свободными личностями. Да? Мы же не верим в предсуществование душ, что наши все души были в душе Адама. Как-то. Да. Природный грех, да, в первую очередь, это расстройство в человеческой природе. Вот. Но однако значит, что еще интересно, да? Значит, мы верим, да, в то, что крещение всех людей, в том числе и младенцев, не имеющих личных грехов, совершается, тем не менее, во оставление грехов. Да, вот, соответственно, если это просто наследственная смертность, приводящая людей к совершению грехов, то во оставление каких грехов мы крестим младенцев? Ну и... если мы понимаем грех только как наследственную смертность, то вопрос, почему Священное Писание и отцы Церкви неизменно говорят о наследственной поврежденности в категории духовно-нравственных. Да? В частности, апостол Павел в том же послании к Римлянам, он между наследственным грехом и смертью устанавливает причинно-следственную связь. Смерть является следствием греха, входит в мир через грех. Если первородный грех – это только повреждение природы, это только, так сказать, некие, так сказать, баги, да, некие деструктивные, так сказать, изменения в природе, то как же тогда их можно нравственно оценивать? Человек больной телесно или даже душевно в силу этого обстоятельства никак не может быть назван грешником, да, это его некое объективное состояние. А Священное Писание ясно свидетельствует, что в результате греха Адама все люди не только являются носителями повреждённого естества, но и сделались грешными. Да, и вследствие этого стали по природе чадами гнева Божия, пишет апостол Павел. Вот, и поэтому святые отцы говорили не только вот о поврежденности человеческой природы после падения, но еще и о недолжном ее духовном состоянии. Да, сокровенная скверна, оскверняющая душу и тело, пишет преподобный Макарий Великий, это следствие грехопадения. Да, это не просто состояние человеческой природы такое расстроенное, да, но и особое духовное состояние, подлежащее нравственной оценке. Поэтому здесь у многих отцов церкви, да, и других христианских авторов древних, несмотря на отсутствие единообразной терминологии различий в деталях, тем не менее можно увидеть, да, что согласно их пониманию, вот эта вот наследственная греховность – это не только поврежденность человеческой природы, тленность, смертность, удобно преклонность к козлу, но еще они усматривали тесную связь, да, между вот этим наследственным греховным состоянием и воздействием на него, на человека, врага спасения. Интересно, например, Тертуллиана, да, конец второго, начала третьего века. Первоначальная порча есть как бы другая природа, которая не сотворена Богом, но внушена дьяволом. Интересно, да? Преподобный Симеон Новый Богослов. Из-за Адама, приявшего действие лукавого дьявола, и мы, как чадо его, подлежим действию и властному господству дьявола и бываем рабами ему. Вот. И здесь, да, святые отцы использовали такое словосочетание, да, выражение «закон греха». Да, дьявол в естестве человеческом поставил греховный закон. Человеческая природа после падения подпала закону греха, пишет святитель Кирилл Александрийский. Вот. Иоанн Дамаскин в его знаменитом точном изложении православной веры тоже проводит такое различие. Закон в удих плоти нашей, то есть страстности, немощи вашей человеческой природы, и закон греха, носителем которого является дьявол. Дьявол, используя немощь страстной падшей природы, внушает человеку свой закон, обольщает и убеждается сделаться рабом греху. Вот. Формирует в человеке противный закону Божию строй душевной и телесной жизни, по причине которого человек оказывается во власти лукавого. Вот. Это что касается, так сказать, богословских моментов. Теперь моменты практические. Да? Если посмотреть содержание молитвы на последнее таинство крещения, да, можно увидеть, как это, скажем так, происходит на практике. Да? Православная церковь верит, что крещение – это омытие и истребление первородного греха. Это из молитвословия таинства крещения хорошо видно, что если с положительной стороны крещение представляет собой духовное возрождение через соединение со Христом, то, скажем так, с отрицательной стороны, это крещение, это избавление крещен от порабощенности дьявола. Да. На в крещении крещаемый освобождается как от греха, так и от сатаны. Да. Преподобный Семенов Богослов пишет. В божественном крещении мы освобождаемся от прародительской клятвы. Да, и при этом крещение дарует нам свободу от тирании дьявола.
Все грехи прощаются, да?
Да, но грехи личные и грех, собственно, первородный. Да? При крещении сатана, жительствующий в каждом человеке падшего естества, изгоняется из человека. Вот. Сидит Феофан Затворник.
А почему тогда человек все равно выходит и грешит?
Продолжает грешить, да.
Привычка.
Сейчас, наверное, мы это тоже разберем.
Наверное, изгоняется на 99,9.
Нет. Нет. Изгоняется всецело. Вопрос на том, сколько человек потом ему слово позволяет вернуться.
Да, и находит его
убить. А человек выходит из купили крещение в чистой белоснежной одежде. Но идет по улице, раз грязь к нему продолжает прилипать, куда-нибудь он не деться.
И закурил сразу.
Не обязательно закурил, но любое может быть.
А почему, если мы освобождаемся, то ну, и не уходит вот эта привычка, да, к греху?
Не уходит.
Уже...
Да.
Мы должны быть, как бы, прививка, да, должна быть. Что все уже не хочется. Ни курить, ни пить, ни ругаться.
Ну, грехи очищаются полностью.
Но природа-то наша остается.
Память стирается не полностью, видно. Вот немножко памяти остается и возвращается.
Природа-то наша, она все равно еще не восстановленная, да?
Искаженная.
Искаженная она остается.
Если бы еще новую природу, то вообще.
При этом, да, первородный грех не является чем-то личным, да, грехом личным, но при этом он не является некой нравственно нейтральной реальностью, иначе бы он не считался грехом, да. Ну, поврежденность и поврежденность, да. Ну, да, это некий союз с дьяволом, состояние глубоко противное божественному замыслу о человеке. Он не может быть предметом Божьего благоволения, да, для Бога. Совершенно невозможно, отрицая самого себя, признать за злом право на существование в мире. И поэтому, как апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, все потомки Адама, как носители падшей природы, являются чадами гнева Божия по естеству и подлежат осуждению. И вот это осуждение катаклима, оно переходит на всех потомков Адама вместе с первородным грехом. Да, и выражается в том, что все люди, как потомки Адама и Евы, подлежат закону тления и смерти, а во-вторых, не могут войти в Царствие Небесное, как носители греховного, то есть противного божественному установлению состояния природы.
А можно спросить, то есть, да, если человек крестился, то он уже, на нем уже нет первородного греха, да,
да,
получается?
У него уже есть грехи личные.
Только личные остаются.
Здесь уже, да, в зависимости от того, как он лично будет в своей жизни распоряжаться.
Вы сами сказали, что первородный грех – это испорченная природа, так сказать.
Да, но вместе с тем, да…
То есть крещение, да, получается, не лечит эту природу, не излечивает ее?
Нет, грех очищает.
Она грехи очищает, а природа-то, она, получается, свободно в таком плавании остается. Хочешь – пользуйся, хочешь – не пользуйся. Человек пользуется.
Ну, человек пользуется, да.
А мы будем пользоваться.
Это то же самое, что, допустим…
Ну, это как бы как шанс тебе дается.
Это вот то, да, что ты по улице прошла, вот, ну, по грязи, вот так в ванне помылась, а вышла обратно, видите, спальня одела, по грязи пошла, грязная.
Ну, да. И,
нет,
конечно,
это тебе как бы шанс дается, а потом ты уже сам ответственный за то, что, да, удержишься ты, да, или нет. Как бы она, да, как бы падшая,
но... И... После грехопадения человека, да, Бог не оставил его погибать, да, будучи премудр, всевлад, да, предопределил спасти его от осуждения. И совокупность действий Бога, спасителя людей от греха и смерти, называется божественным домостроительством, да, греческое слово «экономия», дословно «искусство управления домом», «правило управления домом». Да, домостроительство, это слово имеет библейское происхождение, встречается апостол Павел в послании к Ефесянам и Колоссянам. Да, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. И в своей любви к человеку Бог от вечности избрал чрезвычайный путь спасения падшего человека через единородного своего Сына. Обетование об этом дано было прародителям сразу после грехопадения, да, Бытие 3.15. Семя жены сотрет главу змея. В течение многих веков Бог приготовлял людей к принятию Искупителя, и, наконец, единородный Сын Божий, воплотившийся Духа Святого и Марии Девы, воспринял в единстве своей ипостаси человеческое естество, воплотившись, Господь совершил дело искупления человеческого рода от осуждения на вечную смерть, тем самым открыв людям возможность быть чадами Божьими, наследниками Его Царства. И затем, посланный в мир Сыном Дух Святой, своей силой прилагает и усвояет людям спасительные плоды искупления, совершенного Сыном Божиим. Для этого основана Церковь, в которой даны все необходимые благодатные средства, освящающие людей. В первую очередь это церковные таинства. Ну, а завершение тайны домостроительства нашего спасения последует во второе пришествие Христова после кончины мира и всеобщего воскресения мертвых. Мы, собственно, переходим к теме, собственно, следующий раздел богословия, это сотериология, да, учение о спасении. И в частности, да, о лице Христа Спасителя.
Я вот услышал, вы сказали, что в мир был послан Дух Святой кем?
Христом.
Сыном.
Нет,
Иисусом. От Отца.
Да. От Отца.
От Отца.
Ну, конечно, от Отца я пошлю Сына. Я пошлю Святого Духа. То, что Господь говорит в этой беседе, прощальной после Тайной вечери, да, умолю Отца, послать Сына.
То есть Иисус Христос говорит, что Бог Отец пошлет?
Да, Святого Духа.
То есть посылает его в мир Бог.
Ну, да. через Сына.
Угу. Так, лицо. Спасибо. Так, ну хорошо. Мы уже переходим к важному.